Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Спасибо, что вы сейчас с нами. И, как всегда, мы будем погружаться в еврейский мир, смотреть на точки пересечения с христианством. И мы продолжаем наш цикл «Патриархи и пророки». Сегодня будем говорить о выдающейся личности, практически центральной личности Ветхого Завета. Я бы сказала, что и к Новому Завету он тоже имеет отношение. Это Моисей. Моисей, что это за личность? Какое отношение он имеет ко Христу? Какое наследие он оставил нам? Какое влияние оказывает на нас сейчас? Вот об этом мы будем говорить в нашей сегодняшней передаче. Я хочу обратить ваше внимание, что это прямой эфир, что это не подкаст вы слушаете. А значит, у нас есть преимущество. Пишите, пожалуйста, вопросы, задавайте их, комментарии. Ждем вас, дорогие, с удовольствием. Хорошо? С вами Татьяна Ваганова. Будет с нами в общении сегодня служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом!
Шалом, шалом!
Привет. Спасибо, что ты с нами. Итак, дорогие, говорим о Моисее, о его наследии, что же он нам оставил, как к этому наследию относиться. Я уверена, что несмотря на то, что вроде бы и личность известна, и много о нем говорили, но можно еще посмотреть и всегда находить какие-то интересные вопросы. Будем в этом двигаться. Итак, если говорить о Моисее, в принципе, как и о любом другом, наверное, человеке, личности такого масштаба, конечно, надо начать с его рождения, и мы с этого и начнем, только чуть попозже. Почему я сказала, что Моисей, он центральная личность Ветхого Завета, и также он стоит, ну, даже не одной ногой в Новом, потому что вот помните этот замечательный эпизод из Евангелия, когда Иисус на горе Преображения с кем там находится, то есть кого увидели ученики рядом с ним? Они увидели Моисея и Илию. Я думаю, что это не случайно. И вот сегодня мы будем как раз еще раз обращаться к этим доказательствам, распутывать этот некий исторический временной клубок. И если мы говорим о самом начале рождения Моисея и вообще о его жизненном пути, вот давай, может быть, выделим как раз несколько фактов, фрагментов наиболее ярких, которые как раз мы могли бы соотнести образно с жизнью самого Иисуса Христа. Вот начиная с самого начала.
Ну, с самого начала это чудесное рождение и чудесное спасение. Спасение. Потому что мы знаем о Моисее, что традиции считается, что его родители, когда был издан указ о том, что чтобы всех младенцев мужского пола уничтожать, то Авраам, отец Моисея, перестал как бы жить с его матерью. Тогда Иховеда, и тогда пришла Мариам, сестра, к отцу и сказала: «Что ж ты делаешь? Если египетский царь приказал уничтожить только еврейских мальчиков, то ты приказываешь уничтожить, то ты делаешь так, что не будут рождаться еврейские девочки. Доверься Богу, и Господь усмотрит спасение всего нашего рода». И действительно, когда он вернулся к своей жене, родился Моисей. Вот такое вот чудесное... Бог сказал сестре и матери, значит, что должен родиться некто, кто будет очень нужен для спасения всего рода.
Ну, ты сразу начала с интересного факта. Я вот, например, о нем не слышала. Это интересно. Что, оказывается, вот Мариам так поговорила с папой, и все-таки случилось то, что должно было случиться.
Ну, еврейская традиция, в принципе, относит рассказ о двух повитухах как то, что это были никто иные, как мама и сестра Моисея.
Интересно. Ну, можно себе только представить, на самом деле, вот что испытывает женщина, когда она должна родившегося ребенка положить в корзину, которую она там засмолевала, и отпустить по водам Нила. Ну, представьте, да, это просто страшно. И тем не менее она это делает, потому что, ну, возможно, в этом было именно водительство Божье. И она просто доверилась, той же, как Мария в каком-то смысле доверилась и сказала, да, ну, хорошо, пусть это со мной случится, что появится у меня сын без мужа, и я не думаю, чтобы она не понимала, не осознавала, какие проблемы у нее могут с этим возникнуть. Но человек идет навстречу Богу, и мы видим, что мама Моисея тоже была такая сильная женщина в вере. Положила ребенка, отправила его в этой корзине.
Не только мама, здесь на первую роль выходит сестра, потому что мы знаем, что именно Мириам, она увидела, что египетская принцесса, дочь фараона, постоянно выходит в одно и то же место купаться, она ее увидела, она пришла к маме и сказала, давай сделаем так, а потом она подошла к этой египетской принцессе и сказала, давай вот сделаем так, то есть ты видишь, что этот прекрасный ребенок нуждается в питании, давай его вернем. Тут еврейки, которые есть молоко, которое может его выкормить. То есть это тоже было не просто так. Я думаю, что Мириам была не семи пядей во лбу, просто она была пророчица, она так и названа в Библии пророчица. Так что вот такое еврейское начало спасения человечества, можно сказать.
Да, слушай, вот само имя Моисея, вот оно, с одной стороны, означает как бы вытащенный из воды.
Вытащенный из воды. Ну, тут, да, опять же, очень интересно. С одной стороны, это вытащенный, спасенный из воды, а еще одно значение этого имени – спасающий.
Спасающий, да, вытаскивающий.
Вытаскивающий. Поэтому тоже такой сразу нам дается намек, что не все так просто в жизни получается.
Да, и мы видим, да, спасающий, да, то есть спаситель, сразу вот эти отсылки.
Да, да, сразу еще Моисей, в принципе, вот корень имени одинаковые. Еще спаситель и Моисей спасающий. Поэтому опять вот такая встреча двух мессий, потому что мы знаем, что в еврейской традиции Моше, Моисей – это первый Машиах, первый спаситель. И, в принципе, вот я хочу немножко сказать вообще о слове, о понимании Машиах, спаситель. В еврейской традиции в каждом поколении Бог дает человека, который является предводителем народа во все времена. И вот как бы первый такой Машиах, в принципе, был Авраам. Если вести от патриархов, да, от прародителей веры, который дан также всем народам, потому что мы знаем, что от Авраама произошли не только евреи, да, но он назван родоначальником веры всех верующих, всех народов. Потому что неправильно говорить, что вот Авраам только патриарх для евреев. Вот для евреев, как стать патриархом, является только Иаков. Вот если говорить о родоначальнике народа, то от Иакова произошли 12 колен. От Исаака произошли еще, да, вот дети Исава тоже дети Исаака. А от Авраама произошло множество народов. Поэтому вот первый Моше.
Интересное замечание, да.
Это Авраам. А Моисей – это уже нечто большее, потому что нечто большее в том смысле, что Бог пошел дальше. То есть не Моисей больше, а Бог пошел дальше. Он открывается Моисею вообще так, как он никому не открывался до тех.
Да, вот, кстати, вот если смотреть вот тоже на пересечение также вот образов, опять же, событий жизненных, вот я бы еще выделила такой момент интересный, что Моисей, он ведь, ну, в статусе царского сына, он египетский принц, с одной стороны, а с другой стороны мы видим, что он становится персоной нон-грата. То есть он не пользуется своим статусом так, как он мог бы это сделать. И все это мне тоже кажется, очень напоминает Иисуса, который являлся сыном Божьим, царем, и многие провоцировали его как раз на проявление этих качеств, этого статуса. Но он этого не сделал.
Надо начинать еще раньше, с того, что Моисей, как Иисус, воспитывался среди еврейского народа. Несмотря на то, что Моисей был вытащен египетской царицей, дочерью фараона, из воды, он был отдан на воспитание еврейской маме. И его, он воспитывался в мамой, воспитывался отцом своим, в принципе, да, вот, и воспитывался в определенных традициях и был в любви у всех окружающих, которые знали, что этот мальчик, вот, естественно, часть своего народа. А то же самое было с Иисусом. Он был дан еврейской маме, да, которая воспитывала его вместе с земным отцом-обручником Иосифом, который был и он был этот мальчик Иешуа, известен всему народу и был в любви, как написано, у всего народа, который видел его. Вот это вот с самого начала, да, с рождения такие ассоциации возникают, такие параллели возникают. А впоследствии, уже хорошо воспитанными, они пришли в этот мир. И каждый из них увидел этот мир, что он несправедлив. И Моисей, будучи воспитан в царском дворце, увидел несправедливость по отношению к своему народу, да, вот, и выступил сначала, его все несчастья произошли из-за того, что он выступил за свой народ.
И, да, принципе, эта история, собственно говоря, и повернула его жизнь.
Да.
Она стала таким, да, и водоразделом.
Он, да, и он поставил на карту свое царство, свою возможность, свой приход как царя Египта, в общем-то, в зависимости от положения своего народа на земле египетской. То же самое произошло с Иисусом. Зная, кто он на самом деле, для него он не почил, да, вот, он отказался от своей славы ради того, чтобы спасти народ. И написано, что сначала он пришел к кому? К иудеям, да, вот, пришел, увидев, что возопили к нему, к его отцу, и вот отец послал сына своего для того, чтобы спасти народ. Тоже общее такое, да? И мы знаем,
пока мы, да, извини, пока мы здесь еще будем рассказывать, я бы хотела тоже напомнить, друзья, что вы с нами. Вы можете нам писать, слушать. И, кстати, напишите, пожалуйста, возможно, вы тоже видите какие-то вот точки пересечения жизни Моисея, его предназначения с Иисусом. Тоже было бы очень интересно. Вы подключаетесь сейчас к нашему как раз диалогу с Инной. И буквально еще два слова хочется сказать, что, дорогие, наш эфир и вообще это ОСМедиа, это благотворительная организация, поэтому очень нам нужны и важны ваши пожертвования и поддержки молитвенные, поэтому, пожалуйста, если вы это сделаете, если расположите сердце, мы будем вам очень признательны, чтобы эти видео могли увидеть как можно большее количество людей. Вот, а мы продолжаем. Извини, пожалуйста, что тебя перебила, просто смотрю, у меня жесткий тайминг, чтобы я успела.
И потом, когда Моисей спасал свой народ из Египта, с ним вышло множество народа, не являющимся частью 12 колен Израиля. То есть он спас не только свой народ, но и всех тех, кто поверил, что если сделать так, как сказано им, то можно получить спасение. И Иисус пришел как бы к своему народу, но при этом он привел и других овец из других народов, и пришел ко всем для того, чтобы спасти всех. Это тоже параллель, да, с Моисеем, что он для всех, не только для иудеев.
Да, кстати, кто-то забывает вот этот фрагмент, что когда евреи выходили из Египта, там же не только евреи были, там были еще и египтяне, и наверняка тоже какие-то другие, может быть, малые какие-то народы, которые проживали в Египте, слышали эту тоже благую весть о спасении, также нанесли кровь на косяки своих домов, и ангел смерти прошел мимо, а потом впоследствии они вышли и с народом тоже из Египта. Очень интересный, да, факт. Потом, знаешь, вот ведь еще мы вспоминаем о самом Моисее. Он ведь не был вот такой какой-то яркой, харизматичной личностью, оратором, вот, который мог бы держать толпу, вести за собой. Да. Вот мы, я не знаю, на самом деле, вот, как там прям было внешне, насколько он был могуч или нет, но мы знаем точно, что он был косноязычен, то есть ему очень тяжело было говорить. Да, не красноречив. И поэтому Аарон был его вот таким рупором, его ниточкой, связью между ним, между народом. То есть это тоже достаточный факт. Вот мы вспоминаем про Христа, что особо не было вот вида невеличия. Да, для людей это имеет значение всегда, во все времена. То есть как человек выглядит, насколько он харизматичен, как он себя являет, как лидер. Я, конечно, ни в коем случае не могу сказать, что Иисус не харизматичен, потому что он очень даже харизматичен. Вот. Но, тем не менее, он не представляет собой и не представлял вот такого, может быть, царя, вождя, как хотели бы, может быть, многие его видеть. То же самое было с Моисеем.
Нет, ну, я думаю, не сколько в виде, сколько люди сначала идут за лидером. Вот то же самое было с Моисеем, что сначала, когда люди услышали о том, что можно выйти на свободу, что вот есть лидер, который даст что-то большее, что ты имеешь сейчас, то за ним идут. Но потом, когда видят, что этот лидер не дает то, чего ты хочешь, то его объявляют самозванцем. Да, и чаще всего забрасывают камнями. Это по всей истории, не только с Моисеем и Иисусом. Это, в принципе, в истории так, потому что человек надеется на то, что его кто-нибудь, на человека, да, всякий человек, надеющий на человека, он всегда терпит фиаско. Потому что что человек хочет? Он хочет исполнения своих желаний. А ни Моисей, ни Иисус, он не пришел для того, чтобы исполнять человеческие желания. Они пришли для того, чтобы исполнить замысел Божий. Да,
не волшебники, не волшебники.
Ну, я и говорю даже не о волшебстве, потому что иногда хочется, чтобы просто вот этот человек, будь даже не волшебником, но сделал то, что ты хочешь.
Я поняла, да.
Да, а Моисей и Иисус не делали того, что хотели от них, да? Они не пришли дать хлеба и зрелищ, они пришли дать свободу. В первом случае свободу от рабства физического, а во втором случае свободу от смерти, свободу от греха. Потому что начало всякой смерти – это грех. Вот в этом они схожи, и, в общем-то, главная задача Иисуса и Моисея это было освободить. Они освободители, они вытаскивающие, они спасающие. Ну, конечно, невозможно сравнивать Иешуа Хамашеха, Иисуса Христа и Моисея, вот, если говорить уж...
Ну, так, знак равенства.
Потому что мы знаем, кто такой Иисус Христос. Сейчас мы знаем, тогда, конечно, для еврейского народа они были где-то, хотелось им видеть в Иисусе второго Моисея. Но, в принципе, мы знаем, что у Моисея тоже отношения с народом были очень нелегкие.
Да-да-да.
Вот мы, кстати, постоянный ропот, да, чтобы не делал Моисей, все было плохо. Ты нас вывел, ты нам сказал, за тебя мы попали в такие ситуации, за тебя мы попали в такие ловушки, и нам там было лучше, и зачем ты нас вывел умирать в пустыне? Вот то, что слышал Моисей от своего народа, то же самое слышал Иисус, в принципе. Кто ты такой, вообще кем ты себя возомнил, и вообще мы сейчас побьем тебя камнями. А одно и то же, ничего не поменялось.
Слушай, если вот мы говорим о Моисее как о личности, ну, всегда хочется как-то прикоснуться немного поближе, понять человека. Вот там есть один такой фрагмент, где сказано, что Моисей был наикратчайший из людей. И действительно есть тому подтверждение, ну вот там тот же еврейский народ, который постоянно против него бунтует, недовольствуется, а мы понимаем, что за исходом этого народа стоит высокая цена и того же Моисея в том числе, это не просто было. Это постоянный риск, он рискует своей жизнью, он рискует положением своей семьи и многое чего там еще. И вот эта тема неблагодарности. И, конечно, хочется тоже уже бросить все и сказать, да в конце концов, может быть, даже самому Богу, занимайтесь сами своим народом, избавьте меня от этого. Нет, но он постоянно за них ходатайствует, заступается. Да, все это мы видим. Но тем не менее, вот смотри, наикратчайший из людей убивает человека. И, как мы говорим, это было таким водоразделом. И, собственно говоря, совершает то, что помешало ему войти потом в землю обетованную. Вот этот гнев, который он все-таки не мог в себе побороть, выплеснул его, и в результате вот случилось то, что случилось. Мы знаем, кто не знает, есть возможность почитать. Почитайте, пожалуйста, более подробно. Но случилось именно то, что вот он увидел землю, но он не смог в нее войти. Вошел Иисус Навин и Халев. Как это может сочетаться, Ин?
Ну, очень просто может сочетаться. Вот мы смотрим на Моисея как на человека. Вот давай, если проследить всю его жизнь, после того, что он убил египтянина, он пришел в землю Медиамскую и стал простым пастухом, да? Вот, быв царем, он смирил себя, став простым пастухом, пришел к человеку Иофору, который стал его тестем, женился на простой как бы девушке, дочери, стал пастухом. Я думаю, что ему было тяжело, но он смирил себя, оставив царские чертоги. Да, прийти в дом к человеку тоже, в общем-то, мы знаем из истории, что он был отверженным. Он был, Иофор, он как бы был отвержен своим родом, потому что служил единому Богу, да, он был священник. И за это язычники, среди которых он жил, они его, в общем-то, отвергли. И вся жизнь до призвание его было обычной жизнью обычного человека. Наверное, вот в душе своей он себя где-то корил за тот гнев, который вырвался у него. Наверное, были такие мысли. И вот это вот время было воспитание смирения для Моисея. И однажды вот он увидел этот горящий куст, который перевернул всю его жизнь. Да, вот когда он пас свой скот, увидел этот горящий куст, и вот этот призыв Бога из куста: подойди, здесь земля святая, сними обувь, я с тобой буду разговаривать. Вот это открылся ему Бог. Я думаю, что это был ответом на то, что уже происходило в душе Моисея, вот это вот смирение, эти мысли, которые, то есть вот эта метаноя, метаморфоза, да, которая внутри происходила в нем. Но человек остается человеком, и вот он всегда это помнил, то, что произошло тогда с убийством египтянина, поэтому потом в пустыне, когда на него роптали, он уже ни на кого руку не поднимал. И даже когда Бог говорил: давай я тебе сейчас их всех уничтожу, а ты от тебя призву новый народ, он говорит: нет, не надо, давай оставим все как есть, иначе скажу, что ты их не довел туда, куда нужно, и тебе будет, на тебя будут роптать, и тебе не поверят, давай оставим, не надо от меня народ, давай как есть. Вот, наверное, вот эти вот мысли, эти размышления, это метаноя, это вот перемена сознания, и позволило ему стать тем, кем он был.
Но вот этим наикратчайшим.
Человек остается человеком. И когда в тяжелой ситуации, когда в момент отчаяния он ослушался Всевышнего, когда надо было только сказать скале, да, и она бы дала воду, а он при этом никого не убил, да, он просто ударил по скале и тем нарушил то, что сказал ему Господь. И кому много дано, стало много и спросится. И вот за этот вот всплеск как бы старого человека, я имею в виду старого вот этого внутреннего, старого того, который был в Египте, вот этот гнев, который был в Египте, вот это не понравилось Всевышнему.
Слушай, ну это один из самых популярных вопросов. Почему же все-таки, ну вот Господь такой милующий, такой человеколюбивый и столько прощающий людям, ну далеко не только в Новом Завете, да, мы сейчас о Ветхом говорим, столько прощалось именно людям в Ветхом Завете. И он говорит, вот приходите ко мне, там, я вас убелю, и не буду вспоминать там уже там ваших каких-то злодеяний, прегрешений. Вот мы будем выстраивать новые отношения. Почему не простилось это Моисею?
Я не считаю, что это не простилось.
Ну вот, может быть, не простилось, да, но вот дано было такое наказание.
Я просто думаю, что Всевышний увидел нечто то, что помешало бы Моисею идти дальше. Ведь надо не забывать, что Моисею в то время было 120 лет.
Да, он был возрастной человек.
120 лет. У нас считается 65+, да, возраст.
Уже неплохо.
Возраст опасный для жизни. 120 лет. У евреев есть пожелание такое, на день рождения человека, говорит, чтобы тебе до 120 и без болезни и старости. Да, вот 120 лет считается вот этим пределом, да, жизненных сил человека. И мне кажется, просто Господь по милости своей, он увидел, что Моисею тяжело уже. Что вот этот гнев, который вырвался из него, это результат его усталости. И он просто помиловал его. Он сказал, хорошо, взойди на гору и иди ко мне. Хватит.
Хватит.
Да, я более молодого, пускай идет, пускай с ними возится. А тебе я уже... Иди.
Входи зайди, в мой покой.
Посмотри, все будет хорошо. Вот страна, которую они завоюют, ты иди, хватит тебе с ними возиться.
Слушай, ну спасибо тебе огромное, мы прям успокоились, правда.
Ну, во-первых, мы же знаем, что даже сатана спорил с Михаилом и Моисеем в теле, да? Куда делось тело-то? А тело-то не нашли. А мы уже сказали о том, что кто разговаривал с Иисусом, да? Вот там, на горе. Кто пришел? Моисей и Илья. Мы знаем, что Илья был взят живым на небо. А где могила Моисея? А кто может спорить с Моисеем? Вот и все.
Да. Слушай, если мы перейдем к наследию Моисея, дорогие, хочу сказать, что мы в прямом эфире, поэтому вы нам, пожалуйста, пишите. Нам пока пишут комментарии, здесь благодарят. Спасибо, дорогие. А, вот, кстати, давай, может быть, прям коротко, если можешь, ответить на вопрос. Он был еще, приходил до эфира, ну, просто тема уже была понятна. И вот здесь спрашивали такой фрагмент, когда мы уже вспоминали о нем. Вот Моисей видит горящий куст, и голос такой, что сними обувь, войди, подойди как бы ближе, потому что это земля святая. Вот. А почему, например, вообще это нужно было сделать? И вот мы знаем, что эта традиция, она сохраняется, допустим, у мусульманских народов, да, но христиане этого не делают. То есть мы в церковь, когда заходим, мы обувь не снимаем. То есть вот если коротко, вот ответь, пожалуйста, ну вопрос был такой.
Ну это было особое место, особое событие, да, и для Моисея должно было произойти нечто новое. Мне кажется, что это просто вот эта перемена «сними обувь», это... Оставь
ветхое одежду. Такое какое-то, да?
Да. Это особое благоговение. Оставь старую одежду. Измени свой вид. Мне кажется, что это вот с этим.
Понятно. Хорошо. Двигаемся дальше. Вот по наследию Моисея. Ведь Моисей оставил после себя... Ну, достаточно серьезные такие вещи, которые влияют на нас сейчас. Во-первых, ну, если мы уж скажем о самом еврейском народе, да, формировании народа, там язык, религия, культура, тоже все это пошло как раз от Моисея. Он оставил нам пятикнижие, Да, здесь ведутся до сих пор горячие споры ученых, вот кто же на самом деле автор Пятикнижия, сам Моисей, либо это вообще писали какие-то другие люди, и все это потом выдали за Моисея, там разные доказательства приводят, но у нас не эта тема эфира. Вот, в любом случае, скажем так, очень многие авторы, все равно ученые, опять же, подчеркивают тоже, что все-таки это был Моисей и частично, возможно, Иисус Навин, который как раз писал уже вот о том, что Иисуса, не, вернее, Моисея не стало. Мы, конечно, вспоминаем 10 заповедей, по которым живет наша цивилизация основная. И, конечно, такой первый момент Бога явления, Бога присутствия – это скиния. И опять же здесь прообраз, да, с Христом, потому что сначала Бог являл себя в скинии, потом Бог явил себя уже в Иисусе Христе. Вот очень интересные такие прообразы, и мы сразу вспоминаем, что Иисус, Он и храм, и первосвященник, и жертва, и нас потом уже называют тоже вы храм Бога Живого. То есть вот интересные такие прообразы. Но вот что можно поговорить, что можно сказать об этом наследии Моисея, вот, может быть, о каждом из них, какое утратило свое значение, какое, может быть, преобразовалось во что-то иное?
Ну, как-то утратило свое значение никакое. Я бы сказала, как по-еврейски, никакое. Да как можно, что может утратить свое значение? 10 заповедей, деколог? Может утратить свое значение? Дух Святой, который сошел на гору Синай и создал народ израильский практически пятидесятницу, тоже, по-моему, не может утратить своего значения. Еврейский, или как почему-то сейчас называют его, Старый Завет, или еврейские писания, но они не только еврейские, потому что... Иисус что сказал по этому поводу? Вы хотите иметь жизнь вечную, вы исследуете Писание, они говорят обо мне. Поэтому разорвать вот этот вот Пятикнижье Моисеева с Иисусом Христом невозможно, потому что Пятикнижье Моисеева – это рассказ об Иисусе Христе, да? О том, как Господь...
Что вообще начиналась история.
Вообще, да, в начале было слово, да, и вначале Бог сотворил небо и землю, и, как Иоанн говорит, вначале было слово, это не раз связано, потому что как творил Бог, Он творил словом. Кто такое слово? Это Иисус. И слово стало с нами, и обитало с нами полное благодать истины, мы... Вот невозможно разорвать это. А писал ли Моисей Пятикнижье Моисеева? Ну, мы знаем, что Деколог он точно написал. Первые скрижали, которые дал Бог и написал своими руками, что сделал Моисей, да, вот где вырвалось его опять гнев,
да, натура
Моисея,
древняя,
когда он взял и раскрыл эти скрижали, которые написал Бог, а потом ему сказал Бог, иди, а теперь сам пиши. 40 дней он писал эти скрижали потом сам. Поэтому писать-то он умел. Значит, Деколог точно им написан. А, ну, конечно, евреи считают, что есть две Торы. Это устная и письменная. То есть то, что не досказал, то, что не все возможно записать. Вот мы сейчас тоже имеем множество толкований. Возможно, да, мы все были даны толкования к тому, что Декологу то, что было написано. Ну, кто-то признает устную Тору, кто-то не признает устную Тору, но невозможно признавать, допустим, Писание святых отцов или традицию церкви там, и не признавать устную Тору. Это точно так же предание, как и предание любой церкви. Да? Невозможно не признавать. Тем более, что мы видим, что в некоторых толкованиях действительно они поясняют то, что написано, без них, может быть, и непонятно, было бы совершенно, а что же происходит. А, вот это вот мидраши практически есть то, записанное уже, записанное устное Тору. А, ну, написал ли Моисей Тору? Писать он умел. Сам ли он писал, или он диктовал, или это было позже написано, это уже не имеет значения. Мы знаем, что Тора передавалась, в принципе, из уст в уста. И еще я хочу сказать, вот, меня все обвиняют в том, что я очень люблю тему, когда говорят о том, что вот этот перевод неправильный, вот это толкают, а вот так вот считают, вот это считают, вот эти вот богословы считают так-то, а вот эти так-то. Понимаете, есть Бог. И Бог может донести свое писание, кто бы его ни написал, написано ли оно рукой Моисея или потом записано уже со слов Моисея, так, как этого хочет Бог. Если мы в этом верим, то все писание для нас боговдохновенно. На каком бы языке и в каком бы переводе оно не было. И кем бы оно ни было написано. Наверное, вот так. Главное, чтобы Бог сказал, Моисей передал, писал ли он своей рукой. Ну, зачем нам об этом спорить? Писать он умел, он был принцем Египта и познал все премудрости Египта.
Да, да. Смотри, вот когда мы говорим о наследии, я еще упомянула такую религиозную составляющую, потому что это очень важная часть. Там Господь открывает Моисею именно, как должна выглядеть скиния, и вот они ее строят, да, вот этот священнический ряд, какие там были священники, первосвященник, священники, левиты, то есть вот иерархия определенная, одежда, то есть огромное количество нюансов, которые имело тогда колоссальное значение. Да, вот, сейчас мы знаем, что все проходит по-другому и у иудеев, потому что храма нету, и у христиан, потому что, опять же, это уже другие традиции. И вот, вот я хотела сказать, вот получается, что это как некие сандалии, которые были оставлены своего рода, потому что вот входишь во что-то новое, или это просто некая транскрипция, то есть вот перешло во что-то другое. Если мы вспоминаем вот эту историю с Иисусом, с разорванной завесой, с тем, конечно, что, да, с тем, что начинается уже что-то другое.
Во всех этих одеждах, во всех устройствах скинии, во всем этом просматривается то, что я говорила. Это все указывает на Новый Завет, это все указывает на Христа. И действительно, вот когда Иисус сказал, что я все, вот этот храм, который вы видите, я его, он не я, а он будет уничтожен, и вы сами виноваты, что он будет уничтожен. Но я на третий день построю свой храм. Это будет новая скиния Нового Завета. Да, вот, но при этом он не отвергает то, что вот эта скиния, она тоже нужна. Потому что там, когда будет царство Отца, то это будет та же самая скиния Бога с человеком. И мы узнаем, что вот этот прообраз земной скинии, он практически вот будет в небесной скинии, где будет обитать Бог с человеком.
Вот я бы еще обратила внимание на интересный такой факт, что мы ведь знаем, что храм-то разрушался. Да, и каждый раз, это было несколько раз, напомни, пожалуйста, 2 или 3 раза было разрушение храма?
Ну, было 2 раза разрушение храма, и 3 раза
его как бы восстанавливали, да. Получается, вот. И, в общем, получается, вот его разрушали, и Бог давал восстановление. Но после того, как разрушился храм, вот последний раз, да, события, которые говорил Христос, мы видим, что восстановления нет.
Кто сказал?
Долгий идет период, да. Это я к чему, что мы как раз говорим о новом, о том, что это не утратило свое значение, но воплотилось в другом, в Иисусе.
Да, конечно.
Поэтому, собственно говоря, поэтому теперь и как бы основная надобность храма как такового, как единственная возможность коммуницировать с Богом, она не отпала, она трансформировалась просто.
Конечно. Вот, просто... Кстати говоря, Иисус об этом и говорит, о том, что прошло время храма. Потому что если раньше, он в разговоре с самарянкой об этом говорит, он говорит, что если вы поклонялись здесь на горе Горизим, евреи поклонялись в Иерусалиме в храме, то время это прошло. Теперь Бог ищет поклонников в духе истины на всяком месте, во всякое время. И именно поэтому и был разрушен храм, и Бог же не давал его восстановить. Вот пытались же восстановить храм. Были попытки восстановить храм, но не получается восстановить храм, потому что не нужно больше храмового служения, не нужно больше принесения жертвы, она уже принесена. Самым квинтэссенцией вот этого храмового служения было принесение жертвы. Зачем приносить жертвы, когда жертва принесена? Поэтому он и был разрушен храму, поэтому Бог не дает его восстановить. Вот вам жертва совершенная, идите, пользуйтесь. Какая еще жертва может быть? Поэтому, да. В принципе, евреи, вот я много раз читала, слышала о том, что будет, евреи хотят восстановить, будет восстановлен. Ведь религиозные евреи говорят о том, что нет, не нужно восстанавливать, придет Машиах, и он восстановит храм чудесным образом. И христиане об этом же говорят. Вернется Иисус и будет скиния Бога с человеком.
Ну, вот мы как-то более-менее разобрались с наследием, я надеюсь. Вот. Мы вспомнили о Пятикнижии. Я опять же скажу, что спасибо огромное Моисею и другим вообще людям, которые писали его, потому что, ну, согласитесь, если мы начинаем читать только с Нового Завета, да, я понимаю, что многое можно оттуда взять, но более глубокое и более обширное понимание вообще суть происходящего, да, о замысле Бога в отношении человека, о произошедшем конфликте, о вот этой борьбе добра и зла, о том, каким образом человеку вернуться к Богу. Ведь об этом все как раз написано именно в Пятикнижии, и там задается вектор направления. И мы можем двигаться дальше и понимать, как же развивается эта жизненная драматургия. И на фоне истории человечества, и в нашей с вами частной жизни. Правильно?
И, в принципе, еще одно. Ведь о Боге Отце нам рассказывает именно Пятикнижный Моисей. Ведь о сотворении мира, об отношении Бога к человеку, об отношении Бога к греху. И, в принципе, для чего должен прийти Мессия? Об этом рассказано в Ветхом Завете. А Евангелие – это уже житие Иисуса Христа и его учеников. Что мы можем сказать о Боге Отце? Вот помните, когда ученики просят Иисуса о том, что «покажи нам Отца», он говорит, тот увидел Отца, видел меня, да. Но ученики Иисуса знали об Отце. Откуда они знали об Отце? Из Ветхого Завета, потому что они изучали Писание. Каждый мальчик еврейский с 3 лет изучает Писание, учит его наизусть. И им надо было увидеть, глазами увидеть. И они, он сказал, посмотрите на меня, и вы его увидите. А что увидят наши дети, если вот эта фраза, и что? И они увидят человека Иисуса? Они посмотрят на икону, они посмотрят на образ, они посмотрят на рисунок в книжках, увидят человека. Вот это соединить Бога Отца из Ветхого Завета, Иисуса Христа из Нового Завета может только тот, кто знает Писание. От книги Бытия вначале Бог сотворил небо и землю до того момента, когда вернется Иисус и восстановит скинию Бога с человеком.
Да, я бы сказала, что основное наследие Моисея – это вот те откровения, которые он имел о Боге, его взаимоотношения с Богом, да, и то, что он это оставил нам сейчас, потому что представляете себе, сколько времени прошло, да, но это же колоссально. И мы имеем возможность сейчас прикасаться к этому и прикасаться к вечности, прикасаться к пониманию целостности, единства. То есть мы являемся тоже частью этой истории благодаря Моисею, благодаря тем знаниям, которые он имел, откровениям, и мы имеем их сейчас. Я считаю, что это, ну, очень мощно. Ну, смотри, вот такой вопрос, как бы уже под занавес. Мы говорили о двух Машиахах, таких двух помазанниках, спасителях, что Моисей был Машехом своего времени, как, кстати, был Иосиф. Помнишь, мы тоже говорили, что он Машех своего периода. Да. Иисус – это, естественно, между ними мы не ставим знака равенства, потому что это есть Господь, воплощение Бога здесь, на земле. Но вот тогда такой вопрос, почему все-таки вот большинство евреев, конечно, не все, именно вот большинство или часть еврейского народа, не приняли лидерство Иисуса так, как приняли лидерство Моисея, несмотря на вот те бунты, о которых мы упоминали, которые были, да. Но ведь Моисей был, ну, самой значимой фигурой для евреев и остается таковой. Ориентиры все вот нам на Моисея, и мы видим Это и в книге Писания, мы видим это в жизни, в практике. А вот с Иисусом другая история. Вот как ты думаешь, почему?
Я бы сказала так. Ну, во-первых, не все евреи вышли из Египта. Не все поверили Моисею. Много евреев осталось в Египте, первенцы погибли. Поэтому нельзя сказать, что весь народ... Мы знаем, что не весь народ еврейский вышел с Моисеем, но вышли с Моисеем многие не евреи. И стали частью еврейского народа. Это раз. Во-вторых, такая вот личность Моисея вышла на первый план намного позже. Ведь мы знаем даже то, что в древнем Израиле была такая борьба между элогистами и яхвистами, которые одни на первый план выставляли Аарона. Это были священники храмовые, те, которые были вне храма там, среди 12 колен Израилевых. Для них был Моисей фигурой главной. Потом, когда уже оформившись в иудаизме, Моисей вышел на первый план. То есть это тоже в процессе истории получилось.
Да, но я это имела в виду, да. Вот да. Как бы цивилизованным но таким.
Мы знаем тоже... об Иисусе, мы знаем о том, что то, что пишет нам апостол Павел, апостол Шаул, о том, что отчуждение, вот это неприятие Иисуса в еврейском народе до времени, пока не войдет полное число язычников. Давайте не будем бежать впереди паровоза и не будем, так сказать, ставить телегу впереди лошади. Потому что сказано, что, должны, что они враги ради вас, язычников, чтобы вы вошли. А когда вы войдете, я завершу свою работу со своим народом, сказал Господь. И то, что послание к римлянам, 9-11 глава, в общем-то, об этом написано. О том, что не превозносись, да, у евреев свое время, у евреев евреи еще придут. И именно евреи должны воззвать, да, для того, чтобы пришел Мессия, для того, чтобы Мессия. Они должны посмотреть на него, признать его, возрыдать о нем, пророк Захария, да, на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как о сыне единородном, о первенце. Это о ком сказано? О еврейском народе, да? И они должны сказать, благословен грядущий во имя Господне, царь Израиля, для того, чтобы он вернулся, для этого они должны поверить. Значит, все впереди, значит, история развивается теми путями, которые угодно Всевышнему, потому что должны прийти и язычники. А если бы это осталось религией, если бы евреи приняли Христа и поставили его, Ишуа Хамашеха, и поставили бы его своим царем, а другие... А как другие? А другие могли и не принять тогда, потому что мы знаем, что евреев не очень любили окружающий народ. Антисемитизм – это не продукт 20-го, 19-го, 18-го века.
Да, конечно.
Поэтому говорить о том, что почему евреи не приняли Христа, потому что еще не было тогда. Кто-то, те, кто принял, стали его учениками. И первая церковь в Иерусалиме была полностью еврейская, это тоже.
Да, конечно. Хорошо. Ну вот мы, собственно говоря, под занавес и возвращаемся к тому фрагменту, все-таки, с которого я начала, вот горе Преображения. Так что мы помним на самом деле, что вот в центре находится Иисус, а рядом вот эти две личности или Моисей. То есть все, что естественно именно в Божьем плане. То, что они друг с другом связаны, то, что они говорят о благой вести, об одном послании, все это имеет значение. И Моисей, действительно, его можно назвать Машехом Ветхого Завета, потому что мощная личность, которая оставила свое наследие. Мы сегодня о нем говорили, это наследие называли, и оно действительно на нас влияет. И Иисус, который... не открыл, а как это сказать, продолжил эту историю, как мы говорим. Продолжил. Это хорошо, но я думаю, что, наверное, наше время уже подошло к концу, дорогие. Ин, если хочешь, прям скажи вот буквально одно слово, прям на концовочку.
Я хочу сказать то, что сказал Господь. Это мой сын, его слушайте.
Все. Спасибо, дорогая. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы, комментарии, дорогие. Бог даст, услышимся, увидимся в следующий понедельник. Шалом. Шалом. Пока.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.